С самого первого момента прихода в монастырь следует жить так, чтобы непрестанно оберегать свой ум. Практика монашеского делания заключается в непрерывном оберегании своего ума. Тот, кто не оберегает свой ум, хоть и носит сангхати, не монах. Тот, кто привык оберегать свой ум, даже если он послушник и не имеет обетов монаха, является истинным монахом. Оберегание своего ума значит, что мы непрестанно отделяем в своем сознании зерна от плевел. Это непрестанная битва за осознанность. И сколько бы ни проявлялось клеш, колебаний, сомнений, трудностей, мы всегда должны оберегать свой ум и отделять его чистую природу от всего того, что является сансарой. Собственно, это и есть монашеская практика, непрестанное очищение. Такой сбереженный ум со временем очищается. Когда он очищается, он может непрерывно созерцать Абсолют. Когда ум созерцает долго Абсолют, он насыщается его качествами, теряет свою телесность, отождествленность с телом, с низшими слоями, просветляется, одухотворяется и приобретает качество самого Абсолюта. Тот, кто оберегает свое, от него исходит аура светоносности, лучезарности. Он сам является носителем такой светоносности. У него нет даже тени мирского. Он весь пропитан светом. Он ни о чем не думает, кроме как о Боге. Чем бы он ни занимался, каждое его действие является подношением Абсолюту. Напротив, тот, кто не бережет свой ум и не приучил себя беречь с монашеской молодости, он не может найти пути к этой светоносности. Он делает те практики и эти, казалось бы, делает служение и работает над собой. Но его ум подобен собаке. Она смотрит то в одну сторону, то в другую. У него нет этого святого луча, по которому он может добираться до солнца. Как не терять это солнце? Солнце изначального ума, только непрестанной практикой оберегания ума. Поскольку ум очень мирской, он имеет тенденцию постоянно проявлять себя по-мирскому, то задача монаха постоянно стоять на страже этого ума и оберегать его. Внимательность, обнаженное осознавание, как бы это ни называли, все это заключается в сбережении ума. Когда мы не бережем ум, ум проявляет свою низшую природу. Поскольку, чтобы непрерывно созерцать свет естественного состояния, ум должен быть очень внимательным. Это требует работы. Но когда мы не бережем свой ум, ум имеет тенденцию проявлять низшую природу. Бывает так, что, практикуя в ретрите, человек начинает осуждать других, вместо того, чтобы сосредотачиваться на теме медитации. Непроизвольно. Это идет просто изнутри. У него вот привычка такая. Бывает так, что в монашеской санге послушник или монах начинает интересоваться матаджами. Подкатывать к ним так, с вопросами. Я это рассматриваю как неспособность беречь свой ум, то есть забывчивость в отношении своего выбора. Бывает так, что монах может выяснять отношения с другим монахом в каких-то негармоничных формах. Все это разные формы несбереженного ума. Может быть, и он получил какую-то сиюминутную пользу. А с другой стороны, а думает ли он о последствиях? За каждым несбереженным актом ума стоят горячие и холодные ады. Всегда следует помнить о непостоянстве, о реинкарнации. Каждый акт бессознательности может стоить очень дорого. Каждая клеша, не сублимированная, не самоосвобожденная, может превратиться в огромного демона или в голодного духа. Я не к тому, чтобы вам иметь чувство вины и впадать в какое-то состояние греховности. Это тоже несбереженный ум. Настоящая практика нутара-тантры всегда ориентируется на чистоту и совершенство. И мне меньше всего хотелось бы порождать в ваших умах какую-то греховность, осознание собственной вины. Это вообще нельзя назвать практикой. Но это не означает, что мы забываем о том, что надо беречь свой ум, убаюкивая себя мечтами о том, что наш ум всегда чист и совершенен. Хоть наш ум чист и совершенен, тем не менее мы должны постараться, чтобы беречь свой ум и в самом деле постоянно быть в этой чистоте и совершенстве.
Вся наша проблема состоит в отсутствии осознавания реальности. Подобно галлюциногенным препаратам или грибам, ложные концепции создают в нашем сознании иллюзии.
Итак, сначала следует понять, ложные концепции создают в нашем сознании иллюзии. Когда мы не бережем свой ум, мы не можем самоосвобождаться. И тогда мы склонны заблуждаться, очаровываясь концепциями. К примеру, мы думаем, это так, вот это вот так. Строим разные умозаключения. Однако это всего лишь концепции. Если мы не владеем секретом самоосвобождения, то мы будем входить в иллюзию от этих концепций. Настоящий йогин, он всегда самоосвобождает любые концепции, хотя он их не отвергает, он может ими пользоваться. Если вы не овладели обнаженным осознаванием, то, по крайней мере, вы можете интеллектуально самоосвобождать концепции. Это означает, что никакая концепция не должна по-настоящему ухватить ваше сознание. Вы должны понимать ее условность, относительность и придерживаться более глубокого видения, осознанности вне концепций. Когда я сказал это Матаджи, и я дал ей практику интеллектуального самоосвобождения, она выполнила ее и потом сказала, да, вот так тренируешься, но потом не понимаешь, что надо самоосвобождать. Вот слова гуру, к примеру. Их надо самоосвобождать или нет? Я обнаружил, что у нее проблемы в том, что она не понимает разницу условной и абсолютной истины. Когда вы практикуете, вы должны четко понять, что есть абсолютная истина, а что есть относительная. Я ей сказал, нужно просто понять, как относительная и абсолютная истина соотносятся. К примеру, вот это абсолютная истина. Вот это относительная истина. В абсолютной истине ничего не существует. Все самосвобождено. Нет ни Будд, ни святых, ни гуру, ни ученика, ни чистого, ни нечистого, ни доброго, ни злого, ни вина и ни самая, ни субъекта, ни объекта, ни достижения, ни связанности, ни жизни, ни смерти, ни проявленного, ни непроявленного. Ни концепции, ни их отсутствия, ни практик, ни ее отсутствия, ни освобождения, ни связанности. Абсолютная истина вообще никак не выразима даже словами. И все слова в этом смысле абсурдны. Они как эхо в горах, как лепет безумца. И поэтому я и сказал, как относиться к словам гуру, а как я отношусь к своим словам. Прежде чем они выйдут изо рта, они уже изначально самоосвобождены. Они с самого начала уже самоосвобождены. Они подобны эху в горах и радуге в небе, подобны сну, подобны игре, общепринятая речь Вахаровачана. Вот так я сам к ним отношусь. Так же и вы к ним относитесь. Однако они на что-то указывают. Поэтому в абсолютном смысле все изначально самоосвобождено. Нет ни старших, ни младших, ни монаха, ни послушника, ни достигшего, ни недостигшего. Это истина вне концепции. О ней даже говорить, все равно профанировать ее. Все, что можно, это войти в обнаженное сознание, в созерцание. Вот это относительная истина. В относительной истине есть старшие и младшие, чистые и нечистые, грехи и заслуги, ады и небеса, жизнь и смерть, послушники и монахи, учителя и ученики, боги и демоны, клеши и благие качества, методы йоги, чистое состояние и нечистое состояние, усилие и безусильность, правила дисциплины, вина и самая. И все их надо применять, не путая все в свое время. И как теперь соотносятся абсолютная истина и относительная? Если мы превозносим абсолютную истину и отрицаем относительную, говорим, все есть пустота, ничто не существует, мы впадаем в крайность, называемую нигилизм. Мы игнорируем проявленное, игнорируем способность абсолюта к энергии, к проявлению, попадаем в такую непроявленную тьму, пустотную, недвойственную тьму. И застреваем в ней. А Сараха о таких говорил, что они хуже коров. Если мы игнорируем абсолютную истину и только учитываем относительную истину, то есть слепо принимаем законы этого мира и условности, и забываем их самосвобождать, но считаем, что вещи таковы, как они нам кажутся, и думаем, что они реальны. Это отклонение, которое называется, ошибка называется этернализм, впадение в ложное приятие всего. Про таких Сараха говорил, что они подобны коровам. Но каков истинный способ практики, когда мы совмещаем абсолютную и относительную истину? Вот эта истина выражает видение или воззрение, недвойственность, абсолют вне всяких категорий и определений, и концепций. Вот эта истина выражает поведение. Поведение, которое согласуется с обстоятельствами и принимает те или иные правила, принципы и способ видения и общения. Однако это поведение, относительная истина, подчинено воззрению. То есть вот эта истина подчиненная, а вот это главное. Поэтому говорят так: видение или воззрение бескрайнее, как небо, и бесстрашное, как лев. Поведение скрупулезно, как измельченная мука. И когда мы понимаем этот принцип совмещения двух истин, все противоречия уходят. Мы знаем, что самоосвобождать и чего придерживаться. Как принимать то или иное обстоятельство и как к нему относиться. Как вовне, а как в душе к нему относиться. Абсолютная истина находится в сердце. Относительная истина находится на поверхности. И мы не делаем перекос ни в одну, ни в другую сторону. В относительной истине существует множество миров, богов, законов, святых и принципов. Если мы их игнорируем, в относительном мире мы можем получить результат. Ну, там, нарушив закон кармы, можно навлечь на себя гнев богов или демонов. Хочешь ты или нет, а ты можешь это испытать реально. Или... нарушив вину, придется раскаиваться. Что-нибудь в этом роде. Или, неправильно питаясь, можно ухудшить состояние праны. Это законы относительного мира. Забыв метод практики, можно не получить результат. Все это законы относительного. Но в абсолютном смысле, с точки зрения осознавания, все это является иллюзией. И наш взгляд, наша чистота и совершенство, и запредельность от этого не пострадают. Разумеется, при условии, что мы полностью овладели взглядом, и наше осознавание бескрайнее, как небо, и непрерывно. Тогда мы в душе имеем видение и абсолютную истину, а вовне мы имеем относительную истину, которая помогает нам ориентироваться в относительном мире. И поскольку относительная истина, поведение подчинена абсолютной истине, истине, видению, то она подобна игре. Подобна игре, потому что все самоосвобождено с самого начала, потому что в сердце у нас самоосвобождение и абсолютная истина. Это значит, что наше сознание гибко и наше проявление всегда гибко. Тогда я сказал этой монахине, вот как относиться к моим словам. К примеру, вот ты пришла, но с самого начала, еще до того, как ты пришла, я знаю, что нет ни тебя, ни меня. Но поскольку я проявляю также и относительные измерения, то я принимаю в условном смысле твое существование, вопросы и отвечаю на них, откликаясь. И хоть я отношусь, самоосвобождая свою речь, я знаю, что она может помогать, поэтому... воспринимаю ее в относительном смысле как то, что может принести пользу. И когда мы сочетаем относительную абсолютную истину, воззрение и поведение, это означает, что мы не ошибаемся, и мы обладаем способностью совместить две части абсолюта. То же самое другой монах спрашивал: когда я практикую, мне кажется, что я выполняю техники, но я упускаю великое сознание, словно я предаю что-то и начинаю погружаться в работу, каналы, асаны, пранаямы и прочее. И вместо того, чтобы разотождествляться с телом, я с ним все больше отождествляюсь. Я ему сказал, что этот вопрос просто учение, доктрина, которую нужно прояснить. Еще в стадии послушничества. Ведь предполагается, что мы выполняем практику, находясь в созерцании. И даже делая грубые практики с телом, ветрами или каналами, мы их делаем с точки зрения естественного состояния, с точки зрения абсолютной истины. То есть не отвлекаясь от присутствия. Поэтому наше делание и наше усилие находятся за пределами усилия. Это означает делать, не делая. Такой йогин не имеет надежды, не стремится к плодам и результатам своего труда или садханы, не привязывается. И как он может обусловиться физическим телом, если он постоянно находится в созерцании абсолютной истины, и он постоянно удовлетворен этим созерцанием, как если бы он сидел на вершине огромной горы. И вот такое совмещение в практике всегда присуще садханы лая-йоге. Тогда не должно быть никакого замешательства.
Мы не способны осознавать действительность, то есть познавать, что все явления имеют причины и приходящие, и что все, предстающее перед нами, существует не таким образом, каким представляется. Мы не способны осознавать действительность, то есть познавать, что все явления имеют причины и приходящие, и что все, предстающее перед нами, существует не таким образом, каким представляется.
Существует все существующее перед нами, является и существует не таким образом, каким представляется. Когда мы пребываем в двойственности, мир также представляется нам в двойственности. Когда мы правильно созерцаем, мир видится вне двойственности. Старые представления уходят. Один ученик спросил мастера, обладаю ли я природой Будды? Учитель сказал, нет. Он тогда возмутился, если кошки и собаки обладают этой природой, почему я не обладаю? Он спросил, а кошки и собаки обладают природой Будды? Мастер сказал, да. Тогда он возмутился, если кошки и собаки обладают природой Будды, почему я не обладаю? Мастер сказал, они не спрашивают. Наше эго, наша отделенность от истинного сознания заставляет нас считать себя телом. Отдельностью, тогда возникает все заблуждения, основанные на этом. Когда мы не бережем свой ум, эти заблуждения усиливаются. Когда мы бережем ум, эти заблуждения рассеиваются. Что вообще значит беречь ум буквально? Это правильно выполнять садхану внимательности. Ну, допустим, когда вы ходите, вы постоянно должны практиковать какую-то садхану внимательности. Не должно быть так, что вы пару лет находитесь в монастыре, и когда ходите, вы ничего не практикуете, ни одну санкальпу элементарную, что ваш ум ему позволяется где-то блуждать. Значит, вы теряете возможность отрабатывать свою практику внимательности. Но дисциплина ума во время ходьбы дает постоянно такое взращивание, пестование сознания.
По неведению нашего ума все представляется нам истинно существующим. Мы сосредоточены на том «я», которое есть, но воспринимаем это «я» как истинно существующее, какового в реальности нет. Подобным образом, все, на чем фокусируется наше неведение, «я», тело, ум, другие, объекты шести чувств, существуют, но не так, как это воспринимает неведение. Вот в чем иллюзия.
Вы должны прилагать большое усердие в практике пестования ума. Без этого не будет никакого результата. Поскольку иллюзии сильно укоренились, и ум, омраченный, постоянно соскальзывает на отождествление с телом и прочим. А вот это тонкое сознание очень уж неуловимо, особенно поначалу. И даже если вы и поймали его в ретрите или где-то, оно быстро ускальзывает, если вы ежедневно не прилагаете усилия, чтобы пестовать ум и непрерывно поддерживать его. Когда благодаря непрестанной тренировке ум уже становится самоподдерживающим, тогда становится легко, самоосвобождение становится чем-то естественным для вас.
Взгляните на все проекции истинного существования. Точно так же, как скатерть скрывает стол, истинно существующее «я» скрывает простое «я». В вашем видении субъект «я» сокрыт истинным существованием, равно как и действие и объект. Все они украшены видимостью истинного существования.
Не совсем, может, понятно. Изначальное сознание скрыто якобы реальным существованием материальных вещей. Это значит, вы смотрите на колокольчик, думаете, это колокольчик. Но колокольчик имеет светоносную пустотную природу. И это брахман, это не колокольчик. Это вам так кажется, что это колокольчик. Или вы думаете, что это книга, но это вам просто видится в вашем кармическом видении, что это книга. А это абсолют, проявленный как энергия. Допустим, если бы вы обрели сейчас глаза богов, вы бы увидели это по-другому. Как, к примеру, инкрустированный свиток, священное писание. Это уже не было бы книгой. Если бы у вас были глаза богов верхнего мира форм, возможно, вы увидели бы это по-другому, как биджа-слог в окружении пятицветных радуг, несущий энергию ясности Дхармы. Все зависит от кармического видения. А если бы вы посмотрели из мира голодных духов на это, вы бы увидели какую-нибудь обгорелую бумагу. Разумеется, что-то есть. Нельзя сказать, что ничего не существует. Существует энергия. Эта энергия есть сам Абсолют. И как она воспринимается, зависит от кармического видения субъекта. Как видит святой? Святой видит прежде всего сущность любого объекта. Он не видит... Он, видя предметы, не накладывает ярлыки. Это книга, это колокольчик. Он видит это абсолютное сознание. И это энергия абсолютного сознания. А что, какой ярлык ей приписать, зависит от конкретного восприятия. Разумеется, у него есть различающее видение, он способен отличить колокольчик от книги. Тем не менее, он знает, что колокольчик, книга – это всего лишь условное наименование, присущее этому кармическому видению. А по сути, это энергия, которая может принимать различные формы. И все зависит от силы его сознания. Особенно это вначале может проявляться в сновидениях. Но когда у нас нет пестования ума, то внешние объекты скрывают пустотную светоносную природу. Как вы можете думать для того, чтобы проще воспринимать? Вы можете думать так. Все внешние объекты состоят из молекул. Молекулы из атомов, электронов. А электроны в своей сути из фотонов, из света. И они по своей сути пустотны. По своей сути они есть энергия, проистекающая из сознания.
Присмотритесь, осознайте, что все это пусто. Сосредоточьтесь на том факте, что все это субъект, действие, объект. Пусто. Любая вещь, которая существует, совершенно пуста. Сосредоточьтесь на пустоте. В пустоте нет я и других. Нет субъекта и объекта. Нет друга и врага. В пустоте нет ни привязанности, ни гнева. В пустоте нет пустоты. Медитируя на пустоте, наблюдая пустоту, думайте так. Тогда это имеет смысл. Нет ни малейшего осознавания верить в то, что что-либо существует само по себе.
Интеллектуальный анализ, размышления типа «все есть пустота» – это все лишь подготовка к обнаженному осознаванию. Это хорошо в плане мировоззрения. Однако нас интересует больше просто внимательность как таковая, которая ведет непосредственно к восприятию пустотной природы всех вещей. Если вы непосредственно воспринимаете пустотную природу всех вещей за счет осознавания, то интеллектуальное рассуждение вам даже не требуется, поскольку вы прямо проникаете в суть. И вот такое распознавание и называется «беречь свой ум и делать монашеское делание». Внимательность, самосвобождение, сатипатхана, созерцательное присутствие – все это синонимы, это одно и то же. Когда у вас возникает гнев или раздражение, страдание, страх, испуг, радость, привязанность, сильное желание, к примеру, еды во время просада – вы должны проникать и наблюдать их полную пустотность и практиковать в это время пестование и наблюдение ума. Когда вы достигаете совершенства в этом, ваш ум становится очень ясным и непоколебимым. Ваша жизненная сила возрастает. у вас появляется огромный источник жизненной силы. Любые ситуации годятся для выполнения такого монашеского делания.